Я вот для начала хочу рассказать один пример. В поезде ехала одна семья. Девочка была очень разговорчивая, маленькая, 7 лет ей было. В школу только пошла. И у них попутчик был в купе. И она спрашивает: «Дяденька, а вы чем занимаетесь? Где вы работаете?» Он говорит: «Я в шахматы играю». Она говорит: «О, я когда была маленькая, я тоже в куклы играла. А сейчас вы чем занимаетесь, вот когда вы выросли?» А он говорит: «Я чемпион мира по шахматам». «Так что, вы в шахматы еще играете?» «Да, я играю в шахматы». «Так что, вы не выросли?» Она даже не знала, что есть такая профессия. Но я про не знаю, кто такую профессию придумал. Кстати, деньги они миллионами гребут. Но есть такая профессия. Так мы с вами сейчас в куклы будем играть или поговорим о той пище, как апостол Павел однажды сказал, если не ошибаюсь, 5 глава Евреям, он сказал такие слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Всякий питаемый молоком не сведущ слова правды. Твердая пища свойственна совершенному». Я слушаю по размышлению, я сделал вывод, вы довольно близко к совершенству. Поэтому вы не против, если я буду говорить о твердой пище? Слава Богу. Мне очень понравился псалом, который пели вот дуэтом, как я понимаю, муж с женой. Вот. «Помоги смириться», было такое слово, где-то в первом куплете, «и не унывать». Почему? Ну, не получается часто смиряться. И вот уныние приходит. Потом еще, когда зло сгустится, помоги молиться и не унывать. И зло будет сгущаться. Я глубоко убежден, дорогие друзья, что зло будет сильно сгущаться над всеми людьми. Почему? Потому что этот мир – собственность сатаны. Христос умер за людей. Каждый человек, независимо от отношения к нему, это собственность Божия, это святыня. На дачу он поехал, наплевал на святую субботу, не интересует его ничего. Жизнь проистекает из глубин космоса на нашу землю. В противном случае она бы просто уже высохла и перестала бы существовать, эта жизнь. Жизнь проистекает оттуда. Поэтому, когда мы открываем Священное Писание, меня очень радует такой стих. Я думаю, вы его тоже не раз писали на открытках друг другу. Это 41 глава Исаия, текст 9-10, вы наизусть знаете те, значит: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей». Не бойся! Если вы захотите стать истинным христианином, страх будет вас периодически будет приходить. Если вы хотите быть истинным христианином, то слово «смущаться» к вам относится. Дьявол рядом стоит. Он вам напомнит все ваши грехи. Он напомнит вам о том, что вы уже Богу клялись 10-20 лет быть верными, а вновь и вновь в ту же яму попадаете, одной и той же грязью мажетесь. Вот. И он говорит: «Не смущайся, твое спасение в моих руках». Поэтому для меня этот стих особенно дорог, дорогие друзья. И вот хочу прочитать. «Так что не бойтесь, не смущайтесь, спасение ваше в его руках. И никто не похитит вас из руки моей, если только вы, Библия говорит, не захотите принять любви истины для своего спасения. Тогда Бог вынужден вам послать, как там написано, что послать? Действие заблуждения по вере лжи». Вы понимаете? Вот сегодня люди будут, все верить будут, или лжи, или праведности Божией. Если в этом отношении, я скажу, мы преуспеваем, то это большое-большое дело. Вот есть три книги в Библии по одной главе: Филиппийцам, Авдия, Иуды, послание Соборное Святое. Они настолько важны, что Бог счел нужным сократить до минимума, чтобы главная мысль здесь ясно проходила. В чем она? Читаю Соборное послание святого апостола Иуды, текст 3. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым». Подвязаться за веру. И это я прочитал третий текст, и теперь еще 20-й. Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа. Почему сохраняйте себя в любви Божией? Потому что часто будет вам казаться, что любовь у вас к Богу отсутствует. Потому что жизнь вас прессует. К вам будут приходить сомнения. К ученикам приходили сомнения. Петр даже отрекся перед самым распятием. И Христос умер. И у Петра была в голове одна мысль. Я отрекся от Него. И только после Пятидесятницы многие вещи, которые были непонятны, встали на свое место. Точно так же произойдет со всеми, кто является последним поколением, которые хотят пережить последнюю Пятидесятницу на этой земле. Потому что Библия говорит нам о том, что Бог сегодня воздействует на все сердца людей на земле. Вот они бьются силой Божьей. Все, без исключения. Как для временного блага, так и для жизни вечной. Бог, Дух животворящий. Только вот мы сидим здесь, мы сознаем, благодарите за это Бога, дорогие друзья, вас Бог сюда привел. Благодарите за это Бога. Мы сознаем, что наши сердца бьются Святым Духом. И если мы это сознаем, Бог может нам жизнь, знаете, какую подарить? 90-й псалом. Как там написано? Полнотою дней насыщу и явлю ему спасение мое. То есть может сделать чудо. И, наверное, с Авраамом это чудо произошло. Мучился, мучился, ребенка родить не мог. А в 100 лет ожил. Да так ожил, не на 15 минут, а так ожил, что Сара умерла в 120 лет, а он по-новому женился на Хитуре, нарожал столько детей на Ближнем Востоке, который сегодня устраивает Армагеддон. И я думаю, он очень близок, этот Армагеддон. Что-то вот мы как-то, что-то ускользает от нашего внимания, что-то мы недопонимаем. Христос, когда пришел в этот мир, Он говорит, «Если бы вы были дети Авраама», вот я хочу эти слова вот прочитать, они говорят, ну как мы дети Авраама? Вот они на это сказали ему. Отцы наши ели манну в пустыню, как написано, хлеб с неба ели отцы наши. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей давал вам хлеб с неба, а Отец мой дает, не давал, а дает истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. Не церкви, всему миру. Дорогие друзья, мы должны расширить наше внимание, наше понимание вообще Библии, если мы хотим быть участниками позднего дождя. Я верю, что это время очень близко. Очень близко, да. Но почему так тяжело давалась эта истина? Вот я читал 6 главу, 33 текст, а если прочитать немножко дальше, 49 текст, они говорят, ну давай нам всегда такое. Говорят, я хлеб. Вот мы вечер совершаем, мы говорим, съесть тело мое, да. А апостол Павел пишет, не рассуждая о теле Господнем, мы многие болеем и немало умирают. А 1 Коринфянам 12 глава, текст 9, он говорит, вы тело Господне. Оказывается, мы тело Господне. И когда Христос эту речь относительно хлеба жизни продолжал, он говорит, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей? Какие странные слова, кто может это слушать? А он говорит, а когда я вернусь туда, где был прежде, тогда что скажете? Ведь Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть, Дух и жизнь. Исайя 60, я пересказал 6 главу, 62-64 текст. Дорогие друзья, нам часто кажется, что жизнь, она вот запущенная Богом, она как-то сама по себе работает, как пружины какие-то, заведенные, будильник. Да, сам. Нет, дорогие друзья, Бог животворит нас постоянно. Я рад, что в этом зале сидят люди, дочери и сыновья Божии, которые имеют большое будущее. Я вот смотрю на вас и вижу, что это принадлежит вам. Но здесь я говорил вначале о твердой пище. Хочу вас спросить. Мы умнее учеников в день Христа или нет? Я сомневаюсь, что мы умнее были бы, потому что они самим Богом. Знаете, мы, вот мы пастыри, вы меня учите, я вас учу, да, вот друг друга мы учим. Так и должно быть. Но там учил их Бог во плоти. Бог во плоти. И Он однажды их собрал большое Количество людей собралось. Я пересказываю 22 главу Матфея. И он их спрашивает. Это интересные слова. 22 глава, 42 текст, 44. Что вы думаете о Христе? И стоит вопрос. Они молчат. Он задает второй вопрос. Чей он сын? Давидов. Если я сейчас скажу вам, что вы думаете о Христе, тоже будет молчание. Если я спрошу, чей он сын? Вы скажете, сын Божий. А почему вот, когда мы задаем себе вопрос, кем является Христос для меня? Пустой звук, импульс какой-то энергии. Это какая-то личность, которая удалена глубоко в космосе, оттуда как фонтаном направляет жизнь в мое сердце. Или это что-то такое, что на сегодняшний день каким-то образом оказалось вытеснено из моего сознания. Не захотели, Римлян 1 глава, 20, не захотели иметь Бога в разуме. То есть прежде чем Бог пробьет себе дорогу к сердцу, Он хочет вот здесь вот подарить нам покаяние. Потом Он пройдет сюда. Потому что вот эта штука, из сердца исходят злые помыслы. И там по тексту уже, по списку, все подряд. Она оттуда исходит. Дьявол потенциально дремлет в каждом из нас. В каждом человеке дремлет. И кому, когда надо, он пробуждается, как апостол Петр. Он же клялся, он искренне. Я не верю, что он сам себя обманывал. Он искренне клялся. Я люблю тебя, никогда не отрекусь. Все отрекутся, я от тебя не отрекусь. Но наступил тот момент, он выждал этот момент. И он заставил Петр, хозяин пришел. И Петр почувствовал, действительно, хозяин пришел. Страх его охватил. Отрекайся, пока не поздно. И Петр отрекся. Он рассматривает нас как свою собственность. Но мы искуплены кровью Христа. Мы собственность Иисуса Христа. Но Достоевский написал, что поле битвы – сердце человека. Дьявол говорит, оставайся со своим Богом здесь сколько хочешь. Но сюда – это моя территория. Но сюда Христос может пройти только через покаяние. Мы привыкли, покаялся, крещение принял. Вот. А покаяние, у Авраама ушло 120 лет на покаяние. Через 100 лет он ребенка получил, а потом ребенок вырос, а потом нож поднял, и вот эта вся жизнь прошла перед ним. Все. Он сейчас одним ударом должен полностью разрушить свою старческую жизнь. То, что он так ждал, то, что он от Бога получил, то ли он из ума вышел, то ли что, я должен. И понимаете, вера настолько была сильна, что он решился опустить руку. И в этот момент спадает покрывало, и он видит этот мир в истинном свете. И он стал отцом всех верующих. Все самое дорогое, оно встанет перед нами. И выбор придется нам сделать, дорогие друзья. Вот почему сегодня он медленно ведет нас к такому состоянию, чтобы мы выбрали его. А для этой цели что? Нужно ослабить нашу плоть. Вот почему мы часто болеем. Нужно ослабить наши все перспективы, планы, которые часто будут рушиться. Нужно ослабить все наши взаимоотношения с разными близкими нам людьми, даже в семье, среди соседей. Когда вы почувствуете, как Давид, я одинок и очень угнетен. Вы знаете, как хочется слово поддержки всегда иметь. Но если вы хотите действительно, чтобы откровение Бога произошло в вашей жизни, Бог вас выведет на такую дорогу, где вы почувствуете себя одиноким. Вы почувствуете себя никем не понятым. Дорогие друзья, это истина. Вот почему Христос оказался одиноким. Вот почему Он взмолился, Он понял, что Он проигрывает битву. И Он понял, что никто Его не понимает. И вот когда разбойник на кресте, уже умирая, Христос вдруг почувствовал, что кто-то его признает и говорит, помяни меня, если ты царь, я чувствую, от тебя веет этим покоем. Я его искал на сомнительных путях, поэтому я и стал бандитом. Потому что в правде я не нашел в нашей римской власти, я пошел вот этим сомнительным путем, а я вижу, что в тебе есть что-то такое, что я всю жизнь искал. А теперь я чувствую, что моя жизнь заканчивается. Я прошел мимо. Христос говорит, нет, ты не прошел мимо. Ты встретился с Отцом. Ты будешь со мной в раю. И это послужило величайшим утешением, что один принимает Христа перед смертью. Конечно, положительное влияние оказал Симон Кириянин, который крест понес, сострадание проявил. Очень положительно сказали слова сотника, командира вот этой организации, которую Христа распинали. Он говорит, воистину, я многих людей казнил, Но это первый раз я такое вижу. От него же жизнь веет. Да что мы творим? Он Сын Божий! Да, дорогие друзья, в книге Желаний написано, будет Царство Небесное. Тот, кто хотел Христа. Потому что он проникся состраданием. И когда Христос говорит, жажду, он говорит, я ждал сострадания, меня напоили уксусом. Да, дорогие друзья, вот князь мира сего, который этим миром правит, вот такие вещи совершает. У меня вот один вопрос. Вот почему Христос не сказал бы, вот, знаете, вот Аврааму, вернемся к Аврааму, сказал бы Авраам, вот, знаете, читая Библию, я часто прихожу к выводу, ну, сказал бы, Авраам, тебе не сын нужен, тебе я нужен. Ты меня люби и будь счастлив. Вот почему он так не сказал? Знаете, я знал одну семью, как жена сказала мужу, вот ты что хочешь такой угрюмый? Что ты такой? Ты вот на мне, знаете, почему женился? Ну, любил. Ну, вот люби меня и будь счастлив. Что ты несешь, чепуху говорит? Вот я это слышал. Вот почему Христос не сказал Аврааму, люби меня и будь счастлив. Потому что концентрация внимания была на смысле жизни в землях и в детях у Авраама была максимальная. Он понимал, что Вавилон – это не мой город, потому что там ужасные вещи творятся, и детей в жертву даже приносят. Я не могу там жить, потому что мне жалко все, что там происходит, но я ничем не могу помочь, поэтому хочу отделиться, хочу иметь много земли, и хотя детей немного, но чтобы они размножились, и чтобы мы отдельно жили, и свой город на земле построили. И вот однажды Господь приходит к нему, я вот хочу эти слова прочитать. Вот, очень сильные слова. Это 17 глава Бытия, и он говорит ему, Авраам, это 100 лет ему, 99 лет ему тут было, да? И он говорит, Авраам, я, черточка, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества. Это 17 глава Бытия, текст 4. Авраам был 99 лет, первый текст, и Бог ему сказал, я Бог всемогущий. Дальше написано, и пал Авраам на лицо, текст 17, и рассмеялся. Всемогущий, 99 лет, детей нет, ты всемогущий. Дорогие друзья, вот так было. Если вы внимательно прочитаете всю 17 главу, написано, не поколебался, апостол Павел пишет, не поколебался, вот 4 глава Римлянам, в Божие обетование, прибыл тверд в вере, да? И многие путают вот эти два момента в жизни Авраама. Вот 4 глава. Не изнемог, 4 глава Римлянам, 4 глава, текст 19. Не изнемогший в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело, утроба Сарина омертвение, не поколебался в обетование Божьей вере, но был тверд в вере, воздав славу Богу. Если вы будете внимательно читать 17 главу Бытия, здесь так написано. «И сказал Бог Аврааму, от тебя будет сын, непременно от Сары от тебя, и благословлю его». Авраам пал на лицо свое и рассмеял, сказал, «Неужели от столетнего будет сын?» А здесь написано, «Не поколебался в обетование Божие, зная, что он столетний в омертвении». 19-20 текст. Так он поколебался, не поколебался? Он серьезно поколебался. Он не поколебался тогда, когда поднял нож над сыном. Вот тогда он не поколебался. Вот как тяжело рост доверия Богу давался Аврааму. И когда он все от всего отрекся, в данном случае, я верю, Авраам бы 10 раз отдал лучше свою жизнь, чем сделать то, что Бог повелел отдать сына. Вот почему Авраам указывает, как на Отца Небесного. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Руку Авраама я удержал, а руку дьявола я не могу удержать. В противном случае люди не поймут, что такое грех. Мы даже не до конца понимаем, дорогие друзья, что такое Голгофа. Поэтому я хочу обратить ваше внимание вот на какие слова. Когда Бог говорил Аврааму, «От семени твоего благословятся все народы». Это 22 глава, 18 текст Бытия. «От семени твоего благословятся все народы». И он ждал это семя. А апостол Павел, изучая глубоко жизнь Авраама, его веру, он говорит такие слова. Галатам, глава 3, текст 16. «Братья, говорю по рассуждению человеческому». Аврааму даны были обетования, и семени его. Не сказано его потомкам, как бы об многих, но как об одном семени твоему, который был Христос. Вы понимаете, что Бог ему обещал? Открыть Христа. Ни Исаака, ни земли. Материальный мир не может удовлетворить запросы души. Мы духовные существа, дорогие друзья. Вот почему нам нужен театр, цирк, скачки, конкуренция, мода. И постоянно конкурировать. Я лучше спел, я лучше сказал, я выше прыгнул, а я лучше на даче огурцы вырастил. Понимаешь, чтобы вот этот вздох. Как ты спел? Какие огурцы? Вы знаете, это такой хлеб для души грешного человека, потому что вот эта гордыня, она требует пищи. Почему? А потому что это пустое место, его никто не может заполнить, как только Бог. И если мы чувствуем нужду в заполнении вот этой пустоты, дорогие друзья, мы близки к Царствию Божие. Но только дьявол будет нам подсовывать, я сейчас немножко ниже скажу. Вот. Но хочу еще один пример привести. Вот Аврааму как тяжело давалось вот это прозрение, что он нуждался во Христе. Но как сказать, я вначале сказал, ты люби жену и будешь счастлив. Да любой муж скажет, ты что несешь, да? Если мы еще не женаты и только встречаемся, да, похоти нас мучают, да, вот тогда да, да, женюсь и буду счастлив. А потом все пройдет. Вот так мы понимаем любовь. Любовь Божия объемлет нас, дорогие друзья. И несмотря на все это, мы любовью Божией живем все. И поэтому Давиду не легче давалось. Он тоже жил, как обычный человек, строил планы на будущее, а потом раз в голову пришло мысль, я живу в доме кедровом, а ковчег в шалаше находится. Ну как же это так? Но не может такое быть. Надо же тоже что-то сделать. И вот я открываю Второе Царство, 7 главу, текст 12. Это он разговаривает с Богом. Значит, в ту ночь было видение Нафану. Иди, скажи. Давид хотел дом построить, а он говорит, иди, скажи. Говорил ли я хоть раз, почему не построите мне дом? И Господь возвещает тебе, Он построит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, как и Аврааму. Семя. Семя твое, которое произойдет от чресла твоих и упрочу царство его. И Он построит тебе дом. Семя. Когда Христос пришел в наш мир, они ему говорят интересные слова. Ты вообще кем себя делаешь? А он говорит, а вы не читали, что писал Давид обо мне? Читаю. Иоанна, 7 глава, 42 текст. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И произошла о нем распря в народе. Они говорят, слушайте, это правда. Это Мессия. Он от семени Давида. Вот почему, когда здесь написано о семе, Давид не понял и говорит, Соломончик построит мне дом. Соломон, мое семя. И как этот храм называется, он построит мне дом? Как сегодня этот храм называется на Ближнем Востоке, который страсти? Храм Соломонов. И поэтому сегодня серьезно, дорогие, мы живем в такое интересное время. Вот наш президент недавно сказал, что тактическое ядерное оружие надо нам привести в боевую готовность. И по всей вероятности, наверное, может быть, и придется его применить на определенных местах. И на Ближнем Востоке. Знаете, в тему сразу говорят. И мы тоже свое ядерное оружие проверим. Потому что этот храм Алякса нам давно надоел. На нем должен стоять дом Соломонов. Должен там стоять. Мы построим, тогда Мессия придет. А понимаете, как близко сегодня мы подошли ко второму пришествию Христа. Дорогие друзья, я очень рад. Все страдания, все болезни, все прекратится. Все прекратится. Но я хочу обратить ваше внимание, ну почему Господь так вот не сказал, вот открыто, вот вы, люди, вы нуждаетесь во Христе? Да потому что мы не можем ответить на вопрос, что мы думаем о Христе. Нам тяжело это ответить. Мы родословную можем перечислить, да. И поэтому, когда ученики пережили Пятидесятницу и прозрели, то Иуда написал такие слова. Возлюбленную, имею все усердие писать об общем спасении, я почел за нужно писать вам увещание, подвязательство веры. Общее спасение, что это значит? Христос умер за всех людей. Все люди предопределены к спасению. Нужно только с терпением пройти свой путь. Да, есть много людей, которые сегодня сюда не пришли. Но если они живут согласно своей совести, Римлянам 2 глава, они могут оказаться в Царстве Божьем. Дорогие друзья, почему мы здесь сидим? Мы здесь сидим по той причине, что дьявол перед самым концом примет вид ангела света. И поэтому весь мир будет увлечен в религиозный фанатизм. И мы должны кое-что понимать. А вот теперь я хочу уже подойти к концу. Наверное, заставить вас думать в течение недели до нашей следующей встречи о вопросах, о которых я много думаю. Что такое Бог предопределил своей церкви? Необходимо разобраться, просить у Бога откровения. Вот как-то сегодня кто-то говорил, без откровения свыше народ не обуздан. Да? Вот. Или как, значит, чтобы не получилось так. Это в 30 главе, кажется, притча написаны такие слова. Очень сильные слова. Значит, есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Вот 30 глава, текст 12, притча. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Вот Бог хочет омыть род человеческий от нечистот. И дьявол это знает. И если Бог обещал, он это сделает. Кого омоет? Всех. Поэтому дьявол приготовил две серьезные ловушки для человечества, чтобы увести их в сторону. Во-первых, будучи князем мира сего, действующий в воздухе и действующий в сынах противления, и периодически касаясь, как и апостола Петра, наших сердец, он предпринял попытку людей вести в заблуждение посредством своего откровения. И он хочет его опередить. Вот почему на земле будет сгущаться жизнь с ее проблемами. И Христос ссылался на пророка Исаию очень часто, особенно в 4 главе евангелиста Лука. И вот он говорит такие слова. Это 8 глава Евангелия, это и пророка Исаия. «И будет Господь в последние дни камнем преткновения и скалою соблазна, и будет он освящением для одних и камнем преткновения для других. Петлей и сетью для жителей Иерусалима. Многие преткнутся, упадут, разобьются, запутаются в сети и будут уловлены. Завяжи свидетельство, запечатай откровение при учениках моих. Я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое дом Иаковлева, уповая на Него». Вот я и дети, которые дал мне Господь, как указание предзнаменования в Израиле, Господа Саваофа, живущего на сегодня. И когда скажут вам, обратитесь к взирателям умерших, чародеям, шептунам, чревовещателям, тогда отвечая, не должен ли народ обращаться к Богу своему, спрашивают ли мертвых о живых. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Что такое откровение? И что такое закон? Это очень важно, дорогие друзья. Откровение, когда Моисей хотел поднять, Бог сказал, освети весь народ, и когда звук трубы услышите, подымитесь на гору Синай. Многие даже не замечают, что это написано в 18, 19, 20 главе Исход. Но они сказали, нет, мы боимся, Моисей, ты сходи, и все, что Бог скажет, мы выполним, ты нам скажешь. Вот почему Моисей сказал, не бойтесь, Бог пришел, чтобы страх Его был пред глазами вашими. Обратите внимание, два вида страха. Не бойтесь! Не бойтесь, Бог пришел, чтоб страх Его был пред глазами вашими. Иными словами, страх Божий – это не средство запугивания и устрашения, а опыт встречи с любовью Божией. Вот что страх, что значит страх Божий. Они говорят, нет, нет, Моисей, иди, возьми. Вы знаете историю, разбил скрижали, поднялся второй раз. Когда он поднялся второй раз, вот, он ему сказал, из камня сделай две скрижали, и из дерева сделай ящик. Это Второзаконие, 10 глава. И я тебе дам эти откровения, и ты, раз они так захотели, положишь эти откровения в ковчег. А они будут, пусть знают, что у них каменные сердца. Вот что они не поняли, дорогие друзья. Вот что они не поняли. И с каменными сердцами вот люди ходят. И поэтому Бог обещал, и дьявол это знает, дам вам сердце новое, плотяное, и дух новый дам вам. Это Бог обещал. И поэтому, если мы не разберемся вообще с этой истиной относительно, что происходит с жизнью человека после смерти, и я хочу сказать, что почти весь христианский мир верит в бессмертие души. Вот я сейчас несколько слов хочу прочитать, и после этого хочу помолиться. О законе, вот я хочу сейчас поговорить о бессмертии души, а о законе, дорогие друзья, мы поговорим в следующий раз. Потому что многие даже не понимают, что закон Божий. Ну, давайте я прочитаю один текст. Это псалмопевец Давид написал. Интересные такие слова. «Закон твой истина». 118 псалом, 142 текст. Вот смотрите, что написано здесь. Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти». Закон, ослабленный плотью, был бессилен. То Бог послал Сына Своего. Для чего? Вот здесь я хочу прочитать евреям и апостола Павла, Давида лучше. Вот у нас времени нет всех читать. Но прочитают евреям 10 главу, 5 по 7 текст. Бог послал Сына Своего. Читаю. 10 глава, 5 текст. «Посему Христос, входя в наш мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, тело уготовал мне. Тогда я сказал, вот я иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». А какая воля Божия? Читаю 39-й псалом. Давид очень, почему он назван сыном Давида? Потому что он очень глубоко размышлял вообще над тем, кто такой Христос. Вот почему это единственный в Ветхом Завете, который писал во втором псалме «Почтите сына, чтобы он не прогневался». Потому что мы жизнь получаем через сына. 39 глава, я читаю 39 глава, 39 псалом, 8-9 текст. «Тогда я сказал, вот я иду, в книжном свитке написано мне, я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце». Теперь возвращаемся к посланию римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, бессилен», то есть Христос ослаблен плотью. Для нас плоть понятней, ближе. Плотская жизнь, плотские радости, плотское строительство мира, плотские утехи, развлечения – это для нас знакомо. А вот этот духовный Едем, Едемский сад, единение с Богом мы потеряли. И тогда Библия говорит, Бог послал Сына Своего с законом в сердце. И по сути дела, Он взошел на крест с законом в сердце. В Его возможностях была вся сила. Он мог бы эту планету испепелить. Он бы мог всех поставить на колени, но он пришел открыть любовь Божию. Закон Божий – это любовь. Вот почему апостол Павел пишет, по правде законной я не опорочен, а по сути гонитель Церкви Божией. Поэтому законничество для Бога – величайшее оскорбление. Но если мы не разберемся в законе Божьем, дорогие друзья, потому что Библия говорит, вот это я хочу сказать, это важная истина. Закон – это, может быть, вызовет сейчас небольшое смущение, но это будет моя следующая тема. Закон твой у меня в сердце. Закон твой есть истина. Закон – это сам Христос. Вот почему, когда у нас что-то не так работает, нам не хватает, мы идем, прежде всего, кровь сдавать, врачи проверяют, вот у тебя там где-то что-то, какое-то нарушение. А какое нарушение? Нам не хватает крепости Христа в нашем теле. Бог допускает все это. Для чего? Чтобы спасти для вечности. Поэтому, когда мы читаем такие слова, это Иоанна 17:17, интересные слова о том, что Господь говорит, «И познайте истину, и истина сделает вас свободным». Это 8 глава 32 текст Евангелия от Иоанна, а 17 глава Иоанна, текст 17, написано: «Освети их истину Твою, истину Твою, ибо Слово Твое есть истина». Закон – истина, Слово – истина. Иоанна 1.1. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Все через Него начало быть. Вот день своего рождения вы начали быть благодаря смерти Христа и благодаря Его присутствию Духом в вашей жизни. Вот эта вся сгустка этого чрева матери стала правильно вылепливаться, ручки, ножки, ушки, разум. Это все Дух Божий. Это все благодаря смерти Христа. Во что все это превратилось, дорогие друзья? Как мы должны склоняться перед Богом, плакать и просить прощения, что мы так бесчестим величайшую святыню Христа в теле человека. Апостол Павел говорит: неужели вы не знаете, что Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:4. Бог все прощает, дорогие друзья. Все прощает. Но Он только не простит окончательное пренебрежение Сына. Меня не интересует, кто такой Христос. Не интересует. Религия интересует, а Христос не интересует. Поэтому Библия говорит нам определить. Закон – это Христос. Слово – это Христос. Христос говорит интересные слова. «Я есмь истина». «Я есмь путь, истина и жизнь», Христос сказал. И еще, конечно, дорогие друзья, суббота. Почему она выделена вообще в адвентистской церкви? Потому что Христос сказал, Луки 6:6, «Я есмь Господин и субботы». «Я есмь суббота, покой». Если у вас не хватает покоя, вам меня не хватает. Не хватает здоровья, вам меня не хватает. Не хватает радости, Слова Божьего не хватает. Сотник сказал, скажи только слово. Когда вас грустно на душе, депрессия мучает, или, может быть, не понимаете, что с вами происходит, встаньте на колени и скажите: Господи, Господи, скажи только слово. Скажи слово. Ты лучше знаешь, что мне надо. Я могу сейчас много что неправильно сказать, но я знаю, ты мой отец. Ты мой отец. Как сын говорит: папа, ты мой отец. Вы знаете, как это? Даже плотским, греховным родителям приятно. Когда небо услышит, что вот эта восставшая планета, здесь есть люди, которые говорят: «Отче наш, отец мой, папа наш». Вот почему, дорогие друзья, мы с вами должны понимать, что дьявол понимает, что Бог действительно с любовью хочет всех осветить, и он на сегодняшний день вот к этому приготовился. И скажут вам: обратитесь к умершим. Вчера я слушал передачу, очень часто ее найдет, особенно в Сибирске, с этим искусственным интеллектом и много что там еще дьявол напридумал. И там написано, что в ближайшее время, мы должны быть очень осторожны, мы чувствуем, что, они даже так сказали, что вот эта реформа с телефонами, вот этот смартфон, гаджет, вот все, что мы сейчас имеем, да, это же удивительно. Железяка сфотографировал, там, позвонил, магазин купил, туда послал, прислал. Да вообще все в этой штучке, понимаете? Это просто трудно такое представить вообще, какой взрыв знаний Бог позволил дьяволу открыть людям. Почему Бог позволил? А потому что Даниил написал, будут переплавлены в искушение. Бог все даст. Но только сердце при этом останется пустым. И чем больше будет давать самолетов, вертолетов, всяких гаджетов, одежды, денег, тем острее будет чувствоваться пустота. Недавно психологи заявили, чем богаче человек, тем он более опустошенный. Вот почему богатые люди граничат очень близко с самоубийством. Это пропорция, дорогие друзья. Чем больше от этого мира, тем дальше от Бога. Поэтому благодарите Бога за ту жизнь, которую Бог подарил вам. И вот здесь вот мы видим, что вот эти вот «обратитесь к умершим», вот, они говорят, что психику человека надо приготовить, потому что на самом деле это ближайшее будущее, мы будем общаться с нашими умершими родственниками. Это научно. В книге «Великая борьба» написано, что средневековое невежество, когда вот этих вот бабки там на метле скакали по крышам, да, домовые всяких, о чем Гоголь писал, вот, это невежество. Но последнее поколение, уверенное в научном просвещении, опустится в более глубокое духовное невежество, поклонившись сатане. Это страшно. С таким научным прозрением, да, и вдруг мы поверим вот в это, что с этими мертвыми можно общаться. Не забывайте, что Саул, когда ему стало очень тяжело, он гнал этих всяких волшебников, которые вызывали мертвецов от себя. А когда тяжело стало, Бог молчит. А куда остается? Куда остается? Он обращается к этой волшебнице. И написано, выходит из земли Самуил. Но если люди верят, что Самуил, душа уходит на небо, почему же он из земли выходит? Простой элементарный вопрос. А люди не думают об этом, потому что сатана вышел, и он поклонился сатане. И сатана может утешать очень легко. Он говорит, что ты меня беспокоишь? А он говорит, тяжело мне очень. Это его слова. Саула. А он говорит, тяжело, завтра будешь со мной. И на следующий день Саул покончил же самоубийством. Вот откуда сегодня много самоубийств, дорогие друзья. Люди не до конца понимают, кого они избрали своим отцом. Это страшно. Он наградил людей депрессией. Он разрушает психику, он разрушает наше здоровье. И что самое интересное, что нужно знать, что этот грех тянется с первой странички Библии, когда Господь говорит, смотрите, я читаю вторую главу, вот я хочу на этом остановиться и помолиться, вот несколько текстов прочитать, бессмертна ли душа, или куда идет человеческий дух после смерти. Вот я хочу это прочитать, и чтобы вы это тоже об этом думали. Вторая глава Бытия, текст 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь. В день, в который вкусишь, смертью умрешь». Вторая глава, 17 текст. Третья глава, на сцене появляется сатана и говорит, читаю текст 4. «И сказал змей жене, нет, не умрешь». Кому верят люди? Кому верят? Вы понимаете, трудно согласиться с тем, что вдруг моя жизнь прервется, я возвращаюсь. Библия говорит, дух идет к Богу, а все это... прах есть и в землю возвращается. Так, когда я у себя убеждаю, душа идет к Богу, да? Ну, значит, ну как-то мне легче. А то я возвращаюсь в прах. И глядя, Бог воззовет прошедшее. То есть твой характер, твоя личность будет помещена в новое тело. Бог воскресит. Но люди в это не верят. И Библия говорит, 1 Тимофеям 6:16. «Единый, имеющий бессмертие, которое обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему поклонимся. Единый, который обитает в неприступном свете». Что интересно, дорогие друзья, нужно никогда не забывать, что и ангелы не видели Бога. Ангелы только увидели Бога во Христе, когда Он открылся. Это невидимая сущность, она не... она вообще, вот этот, если вы можете вместить в себя бесконечную вселенную, вот эти вот миллиарды, миллиарды солнц и планет, и все это содержится единым «Я есть». Дорогие друзья, с кем мы имеем дело? На какую планету мы родились? Мы даже себе представить не можем. Мы видим вот нашу улицу, вот наш дом. Мы даже когда поднимаемся, вот, ну, подниматься, может, нет сейчас возможности, да, но вот когда будет самолет лететь наверху, да, маленькая точка. А в этом самолете, вы же все летали, да? А в этом самолете сидят там человек 150-200, и там их кормят, поют, туалет, музыку слушают, да? Маленькая точка. Всего лишь на расстоянии 10 километров, и вы превратили в эти сотни людей в маленькую точку. А если вы попытаетесь с 10 километров внизу увидеть человека, вы его просто не увидите, это какой-то меньше муравья. Вы понимаете? Вот почему мы верою все это познаем. Только дай Господь нам все это правильно понимать. Апостол Павел 1 Коринфянам 15 глава пишет, Бог облечет нас в бессмертие, когда придет второй раз. И, конечно, очень сильные слова Даниила, 2 глава, текст 29, он говорит его. «Давид умер, и гроб его у нас до сегодня». Деяния 2:24. 34 текст. «Ибо Давид не восходил на небо». Если Давид, гроб находится на земле до сегодня, Давид не возошел на небо, то о чем мы говорим, когда, говорит, душа идет на небо, да? Вот почему написано, Екклесиаст 2 глава, текст, прах возвратится в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу. Поэтому, дорогие друзья, никогда не забывайте о том, что Библия дает очень четко относительно душе объяснение. Она говорит, душа всякого тела есть кровь его. Левитам 17:11. Не ешьте души вместе с мясом. Дословно, Второзаконие 12:33. То есть, вот почему евреи кошерное мясо только едят. Кровь не едят. Им было запрещено. Потому что дальше написано, ибо душа человека есть кровь его. Поэтому, дорогие друзья, давайте все больше и больше будем вникать в сложное строение нашего организма. Давайте все больше и больше будем размышлять о том великом будущем, которую Господь уготовил нам. А сейчас хочу вместе с вами помолиться.
Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое оживает надежды в наших сердцах. Помоги нам в это последнее время великих искушений не оказаться в цепких лапах князя мира сего. Мы просим Тебя, сохрани веру нашу. Мы просим Тебя, спасение наше крепко держи в своих руках. Я прошу, Господи, за своих братьев и сестер. Это ведь Твои дочери и сыновья, стоящие здесь, в этом доме. Учи, наставляй. Сохрани от ожесточения. Мы просим все во имя пролитой крови. Аминь.
Аминь.